расскажешь.
В аннексированном Симферополе продолжается реконструкция местного аэропорта. Здесь строят новый терминал и дополнительные взлетные полосы. Работы обойдутся в 32 миллиарда рублей, а сам терминал планируют ввести в эксплуатацию к середине следующего года. Об этом в конце мая сообщил директор генподрядчика российской организации «Альфа Констракшн» Игорь Набойченко.
Это комфорт, это климат, это площади, это предоставление всего комплекса услуг необходимых, это четкое формирование потоков пассажиров на прилет, на вылет, внутренние, международные авиалинии. То есть сделано все на уровне самых современных технологий.
Расширяют Симферопольский аэропорт в связи с многократным увеличением турпотока в Крым, заявляют российские власти полуострова. По данным на 13 июня, туристический поток в Крым за 5 месяцев этого года сохранился практически на уровне прошлого года. Об этом заявил российский директор по связям с общественностью Симферопольского аэропорта Игорь Лаптев.
Очень похоже на картинку прошлого года. Мы имеем порядка 59 направлений. В прошлом году было 56 направлений. Здесь рост маршрутной сети на 3 направления, конечно, не может нас не радовать. Пассажиропоток по итогам 2016 года был 5 200 000 человек. По итогам 2017 года мы рассчитываем на сохранение результатов по пассажиропотоку примерно на аналогичном уровне.
В Министерстве транспорта России сообщают, что в прошлом году в Крым летали 20 российских компаний по 56 направлениям. В этом году заявок около 60. Пресс-секретарь Симферопольского аэропорта утверждает, что такие показатели по объему перевозок в Крым фиксировались более 20 лет назад.
Аналогичный пассажиропоток был зафиксирован в 1991 году. Поэтому мы предполагаем, что с момента завершения Советского Союза, с момента распада Советского Союза, у нас появится абсолютно новый исторический рекорд аэропорта.
Специальный тариф действует на рейсах из 36 городов соседней России в Симферополь. Стоимость зависит от дальности маршрута. Самый дешевый билет стартует от 2500 рублей, утверждают в российском Минтрансе. Но таких билетов не хватает на всех желающих, заявил в мае замглавы федерального агентства по туризму Алексей Конюшков.
Я напоминаю, что есть и раннее бронирование, то есть когда можно делать, прогнозировать свои поездки более, скажем так, равномерно. Ну и, собственно говоря, тот вариант, который всегда у нас есть, это использование турпродукта в виде то, что реализуют туроператоры, когда одновременно идет у нас в пакете все и проживание, и перелет.
После аннексии полуострова Европейская организация по безопасности аэронавигации запретила любые полеты на полуостров. Координировать перелеты в Крым могут только украинские диспетчеры, заявили в Европе. На данный момент в Крым вместо международных компаний совершают рейсы только российские организации. Кроме того, в конце мая министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян сообщил, что украинская сторона совместно с международной организацией гражданской авиации работает над восстановлением контроля воздушного пространства над Черным морем. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Друзья, ну вот опять же, я напомню, что мэр Ялты заявил о том, что в России не хватает самолетов для того, чтобы туристы могли добраться до территории полуострова, и только с этим связал падение турпотока. Насколько вообще на самом деле подобное заявление имеет право на существование? Что происходит с турпотоком и все ли в порядке с российским авиапарком? Вот обо всем этом будем говорить в том числе с нашим гостем, российский независимый авиаэксперт Андрей Крамаренко на связи с нашей студией. Андрей, доброе утро.
Доброе утро.
Я понимаю, что некоторые заявления чиновников, они далеко не всегда отличаются экспертностью, но все же, вот если характеризовать как-то процесс, попытаться характеризовать процесс динамики, можно ли говорить о том, что проблема крымского турпотока, она связана с отсутствием у российских авиакомпаний достаточного авиапарка?
Нет, конечно. Проблема крымского турпотока, по крайней мере, в этот момент, будет связано с тем, что в отличие от первого полугодия прошлого года российские авиакомпании могут летать в Турцию на чартерных рейсах. Ну и, соответственно, туроператоры могут пакетировать туда туры, потому что, в общем-то, направления взаимозаменяемые. В прошлом году, когда были в первом полугодии закрыты Турция, соответственно, значительная часть тех туристов, которые отдыхали там, они переориентировались на российские курорты. А сейчас происходит ровно противоположный процесс. Поэтому, в общем-то, рост перевозок в Симферополь в начале этого года существенно медленнее, нежели средний по отрасли.
Угу, понятно. То есть, по большому счету, отчасти можно говорить, что открытие турецких курортов для российского потребителя, оно переориентировало часть чартерных рейсов и часть, собственно, регулярного авиапарка на, в первую очередь, турецкие аэропорты.
Ну, регулярного, нерегулярного, ну, это абсолютно прямая зависимость. Так же, как в прошлом году, когда были закрыты и Турция, и Египет, от этого очень хорошо выиграли и Симферополь, и Анапа, и Сочи. Соответственно, в этом году, как, после того, как открыли Турцию, спрос на российский курорт естественным образом падает, потому что те люди, которых в прошлом году заставили отдыхать на российских курортах, в общем-то, возвращаются туда, куда они привыкли, там, где, по их мнению, соотношение цена-качество лучше. Угу. Все-таки понять, что Турция – это очень большой рынок, туда ежегодно летало около 3 миллионов туристов. Всего не только на чартерах, не только на курортах, но тем не менее. Соответственно, часть этого потока, естественно, переориентировалась на курорты Крыма и Черноморского побережья Кавказа. Соответственно, после того, как нерегулярные рейсы туда возобновились, они возвращаются в Турцию. То же самое будет после того, как будет отменен запрет на авиасообщение с Египтом.
Андрей, если позволите, вот украинская сторона, официальный Киев, он раз за разом говорит о том, что авиапространство над Крымом должно быть, ну, и закреплено за ним. Собственно, мы видим, что сегодня аэропорт Симферополя является таким себе каботажным аэропортом. Туда летают рейсы только исключительно из российских, собственно, городов. И вопрос, а у российских авиакомпаний, которые совершают рейсы на территорию полуострова, у них возникают какие-то юридические проблемы или тяжбы либо с Украиной, либо с какими-то международными организациями, куда, например, Киев подает иски? И чревато ли для российской авиакомпании вот налаживание авиасообщений с территории полуострова?
Откровенно говоря, кроме какого-то информационного шума и угроз исками со стороны украинских ведомств, больших рисков не просматривается. Собственно, поэтому в Симферополь все и летают. Были какие-то юридические трудности, связанные, например, со страхованием на иностранные воздушные суда, да и вообще любую страховку, которая перестрахована под зарубежом. Потому что любое происшествие в воздушном пространстве или на земле в Крыму происходит в серой зоне, которая с точки зрения российских авиакомпаний находится в России, с точки зрения международных страховщиков находится в Украине. Но это, ну, откровенно, в общем-то, довольно маленький вопрос, который так или иначе либо урегулирован, либо на него, в общем-то, никто не обращает внимания. В остальном, в общем, никаких серьезных препятствий для полетов нет. Тем более, что, ну, мы понимаем, что все эти угрозы исками и штрафами, тем более в условиях просто перекрытого авиасообщения для российских авиакомпаний, это, в общем-то, скорее большой урок.
Понятно. Но опять же, вот мы неоднократно слышали заявление главы Сбербанка России Германа Грефа, который говорил о том, что не планирует, например, открывать подразделение крупнейшего российского банка на территории Крыма, потому что пытается избежать возможностей санкционного давления и полагает, что Сбербанк очень уязвим перед возможностью, перед любыми международными санкциями. И точно так же крупнейшие российские банковские учреждения не пришли к Руси, крупнейшие российские операторы мобильной связи обошли своим вниманием территорию полуострова. А почему же в этом смысле с авиакомпаниями случилось такое исключение? Это особенность действующего в международной авиасфере законодательства, которое не позволяет истцу, в данном случае Киеву, предъявить претензии? Или просто этим никто толком не занимался?
Мне сложно комментировать этот вопрос, лежит не в отраслевой, а в правовой плоскости. С бытовой точки зрения, если за 3 прошедших года ничего не изменилось, то есть не было ни одного иска, не было применено ни одной эффективной меры воздействия, значит, их нет.
Понятно. Спасибо вам большое, Андрей. Андрей Крамаренко, российский независимый авиаэксперт, описывал нам, что, собственно, происходит с перераспределением российского авиапарка в условиях, когда турецкие курорты открыты для российского потребителя. И объяснял, собственно, что вот это вот перераспределение чартеров на турецкие курорты вместо крымских и краснодарских курортов, оно в этом смысле закономерно. И если турецкие курорты будут открыты для российского потребителя, то дальнейшее перераспределение тоже может начать пересходить. Янис Дзенис, директор по внешним коммуникациям компании aviasales.ru, присоединяется к нашей беседе. Янис, доброе утро.
Здравствуйте.
А вот мы как раз читали заявления крымских разных чиновников. Они говорят о том, что там снижение турпотока связано, пытаются объяснять это там нехваткой самолетов у российских авиакомпаний и так далее. А вот ваша компания, та статистика, которая собрана вашей компанией, она куда более релевантна. И вот что происходит со структурой запросов на авиабилеты в Крым? Она меняется в 2017 году по сравнению с прошлым годом, например?
Крым стабильно попадает в топ-3 летних направлений практически из каждого федерального округа. В общем-то, если вы смотрите на статистику запросов или там купленных билетов уже через партнеров Aviasales, то практически всегда это одни и те же: Москва, Сочи, Симферополь. Ну, возможно, вариации на самом деле, но, в общем-то, лидерство сохраняет именно Крым. Дальше уже можно уходить в детали и смотреть где-то, ну, скажем, например, по городам Дальневосточного федерального округа количество запросов снизилось, там, а где-то, наоборот, повысилось. Если мы говорим, скажем, о Приволжье, где там мог появиться какой-то новый перевозчик, который, минуя Москву, везет пассажиров уже непосредственно в Крым. В целом, я хочу сказать, что фон сейчас максимально благоприятный, потому что вот передо мной таблица, на самом деле у нас в 4 федеральных округах за год, мы берем летние именно исключительно билеты, средний чек снизился на перевозку в Крым. Таким образом, путешественникам как бы выгоднее стало туда летать. Плюс ко всему прочему, появляются новые маршруты из каких-то уже малых городов в Крым. Несмотря на то, что спрос полностью не покрыт, остаются, ну, как бы, точки роста, условно говоря, для авиакомпаний. Пользуются ли они этими возможностями или нет, это уже другой вопрос. Но, условно, вся... ну вот как бы текущая ситуация туристическая и экономическая, она к тому, чтобы рынок развивался и направление росло.
Угу. Подскажите, пожалуйста, вот опять же популярность крымских курортов и спрос на них, он обуславливается тем, что авиакомпании дотируются из бюджета и средний чек по сравнению с полетами, например, в Сочи, он ниже? Или он связан с медийным присутствием крымских курортов в российском информационном пространстве?
Крым никак не дешевле, чем Сочи. Тут нет, не должно быть никаких иллюзий, на самом деле. По многим параметрам авиаперевозка в Крым получается дороже, чем Сочи, Анапа и Геленджик. Если мы говорим об отелях, то отельный фонд полуострова, опять-таки, в сравнении с курортами Краснодарского края, где-то очень сильно уступает, потому что, ну, глобально в Крыму есть 3-4 гостиницы, в которых не страшно жить. Естественно, что из региона ушли сетевые игроки, международные отельные сети, и это очень сильно... ну, влияет, на самом деле, на путешественника, потому что, когда ты живешь у бабы Зины, и когда ты живешь даже в плохоньком отеле «Айбис», цепочке «Accor Hotels», все-таки, ну, есть разница. И я думаю, что популярность Крыма во многом, конечно же, обусловлена медийным фактором, потому что, когда, ну, на самом деле, мы увидели это в первый раз в 2014 году, во время этого фильма на Первом канале, когда там Арина Шарапова, гуляющая по полуострову, прислонялась к каждому камню и, значит, говорила о том, как же хорошо, что ты теперь наш. И, в общем, когда вот это все происходит 24/7 из каждого утюга, ну, понятно, что там нервы сдают, особенно когда, ну, дополнительно поддерживается все это историей про некие субсидированные билеты, которые, ну, весьма там странным путем распространяются. Люди, в общем, голосуют рублем и думают: о боже мой, туда и надо лететь, ведь там все классно.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот, Янис, а мы как раз услышали от Андрея Крамаренко, это наш предыдущий гость, независимый авиаэксперт, он говорил о том, что открытие турецких курортов для российского потребителя, оно немного переориентировало, собственно, авиапарк, ну, как минимум, он говорил про рынок чартерных рейсов. А вот в структуре запросов российских пользователя, а вот опять появление турецких курортов, там, Анталии и так далее, в том числе в доступе, оно изменило, вот как бы, оно изменило тройку игроков и так далее, оттеснило Сочи и Симферополь, или они остались их позиции неизменными?
Нет, глобально, на самом деле, открытие Турции для российского потребителя ничего особо не изменило. Те, кто хотел летать в Турцию, они туда летят, но не забывайте, что в России появилось еще больше теперь невыездных путешественников, которые все больше и больше летят, ну, внутри, на самом деле. Как бы Крым очень много распространяется через всякие разные ведомственные учреждения. Крыма очень много, например, для... Ну, всяких разных советов ветеранов, в Москве, в частности, это активная практика. Ну, то есть, условно говоря, Крым, он такой, как бы, что ли, кастовый, я не знаю, насколько это корректно. Но, тем не менее, Турция тут никак не повлияла на этот расклад. Что там в чартерах, если мы разбираемся уже в деталях, там больше сыграл китайский пассажиропоток, чем открытие Турции или что-то еще. То есть это гораздо более такие интересные изменения, которые произошли за последнее время.
Ну и продолжая эту же логику, можно предположить, что открытие египетских курортов для российского потребителя точно так же, особенно вот ни позиции Сочи, ни позиции Симферополя не поколеблет.
Ну, Сочи так точно. Uh-huh. Ну, я на самом деле думаю, что к Симферополю это там каким-то образом. Смотрите, все равно в любом случае Крым, ну, Турция — это дорогое удовольствие, это не все себе могут позволить. Да, мы отмели уже тех, кто не может себе позволить Турцию или Египет по соображениям, что им в принципе туда нельзя выезжать. Но не забывайте, что это валютный отдых, это в любом случае тебе нужен загранпаспорт, это много-много-много всяких разных условностей. Российский путешественник все сложности это не любит. Ему хочется, вот как бы дали ему отпуск за вот 3 дня, у тебя появилась информация о том, что ты там через 3 дня можешь пойти в отпуск. Ты сел и полетел. Крым тебе дает эту возможность. Тебе не надо оформлять документы, тебе не нужно менять валюту, надел трусы, панаму, и ты уже в отпуске. С Египтом и Турцией так не получается во многом. Поэтому, ну, конечно, говорить о конкуренции довольно сложно. Плюс ко всему прочему, к чести крымских ательеров, они довольно быстро разработали продукт. Конкурентный он или нет, это уже другой вопрос. Но, тем не менее, любимый россиянами формат полного пансиона или all-inclusive, он появился там достаточно быстро. И, ну, с точки зрения цены, это достаточно конкурентная история. Поэтому свою долю своих потребителей у этого, ну, как бы, региона будет всегда.
Понятно. Спасибо вам, Янис. Янис Дзенис, директор по внешним коммуникациям компании aviasales.ru, рассказывал нам о той специфике спроса на авиабилеты, которые, собственно, царят среди российских потребителей. Рассказывал нам о том, почему Крым продолжает оставаться, даже после открытия турецких курортов для российского потребителя, продолжает оставаться в топе запросов наряду с Сочи. И объяснял это во многом медийностью темы полуострова в российских медиа. Возможно, если предположить, что полуостров бы меньше мелькал, условно говоря, по Первому каналу, то, там, например, Краснодарский край вырвался бы на первое место. А так аннексированная украинская территория продолжает пользоваться среди российского туриста спросом. Но, опять же, вот российские авиакомпании, которые летают на территорию украинского Крыма. Мы видели, что российские банки в Крым не приходят. Мы видели крупнейшие банки. Мы видели, что российские операторы мобильной связи тоже не приходят в аннексированный и оккупированный Крым. Но почему же, собственно, российские авиакомпании, которые совершают рейсы по всему миру, как компания Seven, Аэрофлот, они продолжают летать на территорию украинского Крыма, но при этом избегают раз за разом санкций? Ну, в том числе и этот вопрос. Мы попытаемся на него найти ответ вместе с нашим следующим гостем, Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт, эксперт общественной компании «Европатруль». Вячеслав, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, смотрите, вот у нас есть реальность. 3 года аннексированный Крым принимает авиарейсы крупнейших российских авиакомпаний. При этом судебные тяжбы, ну, условно говоря, я так понимаю, ничем, никаким окончательным решением не заканчиваются. А почему так?
Ну, идет, ну, назовем так, это договорняком. Вот, потому что на самом деле был первый опыт, была такая авиакомпания «Добролет» российская, дочка Аэрофлота, насколько я
помню. Да-да-да.
Ее закрыли очень быстро. Вот буквально очень быстро, когда вот только первые санкции пошли, еще в 2014 году, насколько я помню. Потом было такое, знаете, вот молчание какое-то такое загадочное, потому что кроме «Добролета» было еще там десяток российских авиакомпаний, которые тоже попали под санкции, но закрыли только «Добролет».
Понимаете? И вот опять же, ну, возникает вопрос, а почему, собственно, действительно, такая избирательность применения этих самых санкций? Вот «Добролет», условно говоря, ушел с рынка, а его материнская компания «Аэрофлот», которая продолжает осуществлять рейсы в Крым, она никаких ущерба, никакого ущерба не понесла.
А вот это был, ну, знаете, вот как бы это есть такой вот ходит слух по рынку, что называется, что вот был договорняк на очень высоком уровне, именно международном, потому что даже вот с нашей точки зрения, если вспомнить вот эти санкции, почему «Добролет» закрыли там в 2014 году, а Украина целый год терпела и только в 2015 году ввела санкции. То есть глава госавиаслужбы господин Антонюк, выходец из международных авиалиний Украины, вот, он мне несколько раз вот рассказывал сказки, что ну невозможно ввести эти авиасанкции, ну никак нельзя это сделать, ну вот у нас не получится. Потом, кстати, вот нынешний министр Амельян, да, он мне тоже тогда там рассказывал, что ну невозможно. Антонюка сняли, и буквально через месяц почему-то Украина смогла ввести авиасанкции в отношении...
Но санкции введены, однако, тем не менее, мы же видим, что они вот, ну, как-то все равно...
Работают избирательно.
Да.
Работают избирательно.
А как они работают, вот, если российские авиакомпании продолжают летать?
А вот... Вот в том-то все и дело, смотрите, вот уже получен в 2015 году, когда ввели вот эти санкции, уже было решение Верховного суда Украины, вот, там на несколько сотен миллионов гривен в отношении российских авиакомпаний. То есть мы можем уже по всему миру арестовывать воздушные суда. Можем, имеем право. Но вот тут вдруг включается какой-то дебилизм чиновников, которые начинают говорить, а я не знаю, а я не умею, а у нас не получится, и что-то такое, что это Минюст должен делать. То есть, и вот как это, были люди как люди, вдруг стали дебилами, знаете, вот такое вот отношение. Вот.
Понимаю
вот,
вас.
Вот чем... То есть у них есть те инструменты. Давайте вспомним просто элементарно ставка лизинга самолета. То есть вы, ну, все понимают, что самолет, там 80% самолетов российских, которые летают, они куплены на Западе. Они куплены по ставкам вот лизинга, там, ACMI, так называемый, ну, это аббревиатура Aircraft Crew Maintenance Insurance. Aircraft – это лизинг, то есть лизинг по-любому через международные структуры покупается. Crew – экипаж, то есть у них тоже, если ты летаешь в запрещенную зону, то есть точно так же, ты нарушаешь международные нормы, то есть тебя точно так же можно забанить, что называется, да, извините, за такой-то вот maintenance. То есть,
да, то есть окно возможностей для наложения санкций и давления есть, просто была бы политическая воля. Спасибо вам, Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт, эксперт общественной компании «Европатруль» был с нами на связи. Ну, действительно, за каждый полет в Крым Украина начисляет 137 тысяч гривен штрафа на компанию «Аэрофлот». Компания «Аэрофлот» судится, но так как в Украину не летает, в Украине арестовывать нечего. Хотела бы Украина, возможно, попыталась бы арестовать где-то вовне. Друзья, совсем скоро в этой студии мы будем обсуждать еще одну важную тему, связанную с Крымом напрямую. Оставайтесь с нами.